По поводу коэффициентов и прочего, пока мы не перешли к обсуждению остальных новостей, я сейчас заберу с собой Ростислава побриться и обязательно к вам вернемся. Доброе утро. Начинаем кофе с экологии. 33-й эпизод. Христос воскресе. Христу было как раз 33 года, у нас 33-й эпизод. Меня уже сказали, как это называется. Нет, мы не в «Матрице» живем. Это не нужно искать случайные совпадения, и вообще это все плохо. Значит, сегодня у нас немножечко усеченный состав. Из ведущих сегодня Александр Антипов, Иван Казьмин и я, Антон Клочков. Денис сегодня на специальном мероприятии, очень важном, очень нужном, возможно, даже секретном в какой-то степени. Потом сам расскажет. И Ростислав Гузман в качестве приглашенного эксперта. Ростислав уже приходил, по-моему, в прошлом году на эпизод толстости и тонкости отечественной виртуализации. Кто это пропустил, рекомендую прослушать.
Здравствуйте. На всякий случай напомню, кто есть. Есть я архитектор и менеджер проектов по инфраструктуре, облакам, ML и отечественному обезу. Также занимаюсь импортозамещением по полной и нашей любимой крышечкой. Соответственно, во имя времени разгоняю про импортозамещение, виртуализацию и прочее импортозамещение структуры, и даже иногда бывает на YouTube. Сейчас я именно независимый эксперт. Если хотите сделать проект и нанять меня на работу, всегда открыт к предложению. Собственно, я представился, и мне кажется, что мы можем начинать разговаривать по новости. Блага они есть, очень интересные. Мне лично особенно интересно обсудить тему Мифос, наш любимый AI в обезе. Мне кажется, это интересно последние лет 10 существования человечества.
Ну, насчет последних лет 10 существования человечества, спасибо за оптимистический прогноз. Хотя бы не 3 года, и то хорошо. Всем доброго утра. Кстати, Ростислав, а что ты скажешь про методику оценки защищенности в стека? Вот которая сейчас требует целевой коэффициент 0,75.
Прекрасная методика, прекрасный коэффициент. Но на практике все сводится примерно к тому же, что было и раньше. То есть есть прекрасный коэффициент, но который примерно недостижим существующими способами и существующей инфраструктурой. Соответственно, все сводится к найму грамотных людей для того, чтобы обосновать невозможность ее достижения и продолжение использования того стека, который есть. Но нюанс. В отличие от того, что было раньше, все равно двигается в сторону импортозамещения нулей. Поскольку новости в сфере инфобиза говорят о том, что количество векторов атаки и их мощность резко увеличивается. Соответственно, необходимо развивать свою инфраструктуру информационной безопасности и свою инфраструктуру в принципе, для того, чтобы сократить количество известных уязвимостей.
Но про недостижимость указанных мер во стеке я, наверное, все-таки не соглашусь. Весь инфобез начинается с управления активами, и если это управление построить, то коэффициент 0,5 уже достижим достаточно легко.
Ну, мне это почему-то напоминает старый советский спор про объемы бутылок водки. Там, например, в свое время были бутылки аж 0,8, но почему-то особой популярности они не снесли.
Делились и, плохо.
Да, хотя на самом деле достаточно было каждому по 100 грамм, а дальше свести задачу классической 0,5. Соответственно, коэффициент 0,5 в принципе достижим. 0,75, ну, я реально сомневаюсь, что его кто-нибудь дает. Но, возможно, я и ошибаюсь.
По поводу коэффициентов и прочего, пока мы не перешли к обсуждению остальных новостей, я сейчас заберу с собой Ростислава побриться и обязательно к вам вернемся.
А может, будем брить в прямом эфире?
Включай видео,
ну,
Рост.
Ну или хотя бы опаливать. Вот. Помимо всего прочего, хочется напомнить, особенно владельцам КИИ, о том, что статью 146 Уголовного кодекса Российской Федерации никто не отменял. Также хочу подсветить возможную ответственность за использование нелицензионного программного обеспечения в о части 2 и части 3 этой статьи. Причем с образованием преступного сообщества и использованием служебного положения. А также с учетом того, что стоимость особо крупного размера по этой статье более 2 миллионов рублей, это уже особо крупный, то, товарищи, будьте аккуратны, не устанавливайте нелицензионное ПО. А статья является не частным обвинением, а публичным. То есть возбудиться может любой орган следствия или прокуратура.
Вот. Слушайте, у нас разве в России не разрешили чуть не официально пиратить? Ну, условно того, если лицензию невозможно купить, она нужна, то какие-то фонды образовывались специальные, да, и так далее. То есть, по сути, официальное пиратство, оно уже, мне казалось, что уже почти легализовано. Скажите, что я не прав.
Ах, Саш, с прискорбием скажу, что ты не прав. Были попытки обсуждать все это, решать, но разъяснение марта этого года, в принципе, все так же действует. Не надо использовать нелицензионное ПО, особенно при наличии российских аналогов. При отсутствии российских аналогов, ну, я отправлял запросы, мне на них, честно, никто не ответил. Совсем.
Ну вот простая вещь, Windows, например. Не может компания купить Windows. Вообще невозможно. Компания под санкциями, например, и так далее. Что делать-то?
Ставить отечественный Linux. У нас сейчас много хорошего ПО.
Так, мы Ростислава побрили, вернули в эфир.
Да. Все. Оперативный BTO онлайн.
Ну хорошо, давайте к новостям.
Ну что ж, прекрасно. Раз уж мы заговорили о Linux, с этого и начнем. Франция сказала для Windows ADE, теперь в стране разрешен только Linux. Топовые российские практики перекочевали во Францию. Они решили развивать цифровую независимость, и в целях избегания цифровой зависимости от зарубежных поставщиков приняли решение, что госсектор должен уходить от проприетарных решений из-за пределов Евросоюза на отечественное или открытое ПО. Для них отечественное, естественно. Тренд хороший.
Давай я немножко расскажу. Вот есть во Франции есть такое межведомственное управление ДИНУМ. Это некий аналог нашего Минцифры, но на стероиды. Да? По сути, что сейчас происходит? Сейчас, во-первых, как бы в Европе очень сильно озаботились, что мы сильно зависим от американского ПО, именно от американского. Именно вот они к США, у них глобальная нелюбовь пошла. И нужно менять все и вся, грубо говоря. Нужно, типа, мы не контролируем данные, мы не контролируем инфраструктуру. И вот этот ДИНУМ сказал, что к осени министерство должно составить список карт своих зависимостей от неевропейских технологий и план побега, грубо говоря. Но как бы проблема-то не в Linux, не в чем другом. То есть как бы, по сути, когда там долго IT развивается, у них типа некий зоопарк специфического софта становится, который как еще там... Многие еще, давайте, даже в России такое есть, что писался под 6-й Internet Explorer или WinIP, да, годами, да, и, соответственно, как бы, а чтобы все это делать, это нужно переписать весь стек, да, и так далее, да, то есть, по факту. Во-вторых, как бы, ну, типа, суверенитет, да, когда мы говорим суверенитет, это не когда у тебя флаг красный, да, когда Microsoft не может там удаленно превратить твой мэри в кирпич или очередное обновление, да, ну как бы это тоже такое, в общем, высосано из пальца. Вот можно вспомнить, в той же Франции было, если не ошибаюсь, лет 10 назад они уже пытались чего-то там переходить там на Microsoft, да, в отдельной взятой провинции. Ничего толком от этого не получилось. Это тоже нужно сказать. Такая вещь там. Европа давно уже не первый раз пытается избавиться от зависимости от Microsoft. Это Германия делала много-много раз и так далее. Да, там. Но, в принципе, у них есть некие альтернативы. У них, я не знаю, там, по-моему, OpenSUSE — это европейский Linux, да, LibreOffice — тоже европейский офис, да, грубо говоря. То есть у них есть куда переходить. Но возможно ли это? Насколько болезненный переход? Вытянет ли вообще это Франция или... потянется за всей вся Европа. Франция, это же не одна Европа, грубо говоря. Если вы хотите избавить всю Европу от зарубежного, особенно американского софта, это не может быть Европа. Это, по сути, сейчас некий единый целый организм. То есть, как бы, одной, желания одной Франции недостаточно. То есть, как бы, с моей точки зрения, это правильно. То есть, как бы, если в Европе появится полноценная экосистема, независимая от США, да, это будет очень-очень-очень круто, да. Но... с моей точки зрения, то есть бюрократия, которая там существует, да, ну не потянута, нет. уже много-много раз пытались, да, по факту ни к чему это не приводило. Но желание похвальное.
Кстати, недавно столкнулся с таким чудесным ПО для защиты информации под названием Камертон. Я думаю, часть специалистов с этим уже знакома. Это настройка шумелок. Так вот, это ПО с интерфейсом из Windows 3.11 и работает строго под Windows. Ну, по крайней мере, по документам. Кстати, это ПО прекрасно работает под Astra Linux. Проверено. Всего лишь нужно использовать Wine.
У нас новый конкурс. Слушателю нужно посчитать, сколько раз наш уважаемый Ваня скажет слово «кстати». Кто пришлет правильный ответ, тому ожидает некоторый приз.
Лично от меня даже будет.
Да. Бесплатный аудит вашей инфраструктуры.
Упаси господи, у меня нет лицензии в стека. Нынче услуги по защите информации относятся к лицензируемым видам деятельности. И к теме о стеке и лицензиях. Стек обновил список лицензиатов. Рекомендую к ознакомлению. Что ж, у нас еще много увлекательных новостей. Помимо того, что Франция пошла в сторону Linux и Open Source, в сторону Open Source также пошли и Нидерланды. Тренд довольно-таки занятный. При этом они обещают никакой слежки и платных подписок.
Где-то мы это уже слышали.
Да, не будем упоминать, где. Договорились? Да, а то это нынче нежелательная организация в России.
Совершенно верно.
Амстердам, Эде, Занстад. И я с трудом сейчас это выговорю. Хер Тогенбос. Запустили пилотный проект с новой цифровой рабочей средой, где вместо классических привычных решений в виде Microsoft Office и Windows используют систему на базе Linux и собственную коворкинг-платформу под названием... Кажется, я зря сказал, что Хер Тогенбос выговорить тяжело. Mission Bureau. Идея проста. Снизить зависимость от крупных международных разработчиков. Ну, в принципе, как я понимаю, они собираются заменить SharePoint на местный такой Bittrex. Саша, поправь, если я неправильно это понял.
Ну, скорее всего, ты понял правильно все, как бы, да. То есть, никакой не хотят платформу. Ну, по сути, это мы обсудили в прошлой новости, да. То есть, как бы, Европа устала от США, от непредсказуемости, от зависимости технологии. Каждый решает это по-разному. Условно, Франция там решает в приказном порядке, да, давайте вот мы всех составим. Франция чем-то на Россию похожа, да, в том плане, что давайте-ка мы все начнем что-то там переходить, чего там составлять, какие-то там бюрократию влазим и так далее. Голландия, она больше, или Нидерланды. Я все время путаюсь, как правильно называть. Вот у меня вот эта сложность бесконечно, да, соответственно. У них они проще. Они как бы сделали некую стратегию, да, то есть как бы развернули нескольких пилотов. Я считаю, это очень даже правильно. Перед тем, как боевую часть что-то вводить, давайте-ка мы сделаем пилот и проверим, вообще справимся мы или нет, да. То есть как бы, то есть как делает, в основном делает бизнес, да, не как делают там государство и чиновники. И вот посмотрим, чем это закончится. Как там Nextcloud, Keycloak, Open Project, то есть как бы, то есть сути некий open stack открытого кода для муниципального уровня сделали. Именно с низов начинают, что тоже очень-очень. Если это там у них пойдет, ну, наверное, на всю страну и, возможно, там и на Европу начнут продавать свои решения.
Я готов спорить на срок, что финал немного предсказуем, и в итоге все закончится примерно ничем и обратным переходом на проприетарные вендорские решения. По моему опыту, я участвовал во многих проектах. Если в проекте недостаточно адекватно прописаны цели, то есть не совсем понятно с точки зрения бизнеса, для чего все это надо, ну, финал проекта обычно немного предсказуем. И благая цель, которая декларируется, что отказ от американского ПО, ну, это чудесно, но пока нет конкретных бизнес-показателей и конкретного обоснования бизнес-необходимости, отчета стоимости владения и прочее, ну, пока это просто активность ради активности. Кто знает, возможно, мы этого не знаем, и в будущем все будет очень хорошо, но пока меня терзают смутные сомнения.
В конце концов, пока нет конкуренции, ничего хорошего не произойдет. Это аксиома, проверенная временем.
В общем, да. И самое прикольное, что пока все эти активности, наоборот, играют на руку Microsoft и компании, поскольку хоть формально, но появляются хоть какие-то конкуренты. Соответственно, пока это взаимовыгодный процесс. И с точки зрения антимонопольная регуляция у Microsoft и компании, все становится очень замечательно. Ну и те, кто занимаются процессом импортозамещения и в Голландии, и во Франции, тоже имеют свою корочку хлеба с икрой.
Слушай, ну ты сказал вообще правильную мысль, да, то есть как бы импортозамещение, вообще любое замещение, может идти двумя путями, да, например, то есть может идти путем полного запрета, а можно идти путем создания такого сильного конкурирующего решения. Ну как бы в мире есть примеры, когда конкурирующие решения все вытеснили. Это Китай, что мы можем увидеть, то есть как бы они вообще ничего не запрещали, по сути, да. Когда их там появился WeChat, никто не запрещал, там ни WhatsApp, ни Telegram, никаких запретов не было. Их WeChat развивался параллельно. И в конце концов, как конкурентное преимущество WeChat вытеснило остальные мессенджеры. Да? И сейчас WeChat — это основной чат-бот в Китае, всем им пользуются, никто даже не думает там какие-то там другими пользоваться, условно. Те же даже как бы мобильные телефоны, давайте так. Никто там не пытался там запретить Apple там, Android, да, то есть как бы после того, как против Huawei ввели блокирующие санкции, они начали развивать свою экосистему. И тогда никто не верил в Huawei, вот просто никто не верил в Huawei. А сейчас как бы Huawei там топ продаж вообще в Китае со своей операционкой, со своей мобильной операционкой, которая вообще вначале не делали обратную совместимость с Android, то есть Android-приложения работали. Сейчас, я, насколько понимаю, там в новой Huawei даже Android-приложения никаким образом не работают, все на них так. И платформа номер один. То есть как бы в мире есть примеры. Вот если это правильно развивать, то есть как бы это работает, да, за счет конкуренции, как бы, а не за счет запретов. Мне кажется.
Ну, как обычно, есть нюансы. Первое. Если мы говорим про WeChat, изначально это чисто коммерческий продукт, который развивался ради решения бизнес-задач и развивался офигительно хорошо.
Подожди, и... подожди. Вот смотри. WeChat — коммерческий продукт, все прекрасно. Так и в Нидерландах и во Франции никто не говорит, что это будет открытым бесплатным ПО. Открытый код, окей, верим. А то, что бесплатно, никто не говорит.
Я не о том, что бесплатно или за деньги, я о том, что развивают коммерческие компании. Коммерческие компании, они изначально ориентированы на достижение прибыли, и, соответственно, эти достижения, они как-то способствуют рациональности. А если нет целей получения прибыли, то в проектах может быть много очень интересного. Я по своему опыту работы в разных больших отечественных компаниях, зачастую у меня была очень большая тоска по здравому смыслу, когда есть компания, у которой есть колоссальный потенциал, но которая, по сути, живет исключительно за счет госбюджета, поскольку... менеджеры вместо создания нормальных продуктов занимаются решением своих специфических вопросов. Соответственно, если вернуться к теме, то WeChat — это изначально коммерческий продукт, который был ориентирован на B2C-шную аудиторию, то есть наших любимых частных лиц. Соответственно, это очень способствует развитию здравого смысла и достижению бизнес-результата. А вот если мы уже говорим про enterprise-продукты, хоть про железо, хоть про софт, то там все сильно более интересно. Сначала они инвестировали очень существенные средства в создание своих и операционок, и железа. По сути, создали примерно полный стек. То есть, например, сейчас у них есть свои процессоры, действительно свои, которые производятся именно в Китае. Есть свои видеокарты, есть свои операционные системы, есть куча софта. Есть свои маркетплейсы приложений, есть кодовая база и так далее, и так далее. И уже после того, как это появилось, уже после этого начались преференции в госзакупках, плюс идут уже вытеснения и пользовательского ПО, и пользовательского железа. То есть, например, сейчас можно купить офигительные ноутбуки на китайском ARM, можно купить ноутбуки на китайском аукционе, на китайской операционке и так далее. А, соответственно, китайцы это смогли сделать не за счет просто запретов, а за счет того, что сделали решение сначала, которое можно использовать в принципе, то есть в которых есть все для решения необходимых бизнес-задач, а уже потом они делают преференции. Например, по моей любимой теме ML. Есть множество китайских ГПУшек, которые решают задачи. Понятно, что по производительности они сильно ниже, чем NVIDIA, AMD и компании. Но за счет того, что есть государственные программы, которые делают существенные скидки на электричество, есть субсидии на закупку и так далее, сейчас вышел уже DeepSeek, который работает на ГПУшках от Huawei. Соответственно, получается, что сначала создали инфраструктуру и все необходимое для того, чтобы работать, уже дальше методом стимулирования делают эти решения выгодными к использованию. И запрет, он только вступает в дело уже на финальных этапах, когда все готово и остается только завершить процесс. И запрет, он идет не просто как запрещено нельзя, а запрет именно через финансовые инструменты. То есть, когда использовать свое, становится более выгодно с точки зрения денег. И самое интересное, становится экономически оправдан.
И функционально оно не уступает. Вот в чем самый большой плюс.
Поэтому функционально в рамках существующей архитектуры оно, да, пока хуже, но за счет смены архитектуры получается, что решение вполне себе годно. И решение уже обеспечивает полный функционал, который есть. Соответственно, в будущем решение будет развиваться. Соответственно, китайский подход меня вызывает определенное уважение.
Только одно могу добавить. Мы сейчас ни про какую страну не будем говорить. Момент такой, что у Китая нет так называемого... Короче, он ни с кем не воюет, и вот эти методы, они вполне себе оправданы. Я хотел бы посмотреть на Китай, если бы ДКБ возникла ситуация, похожая в одной интересной стране, и что бы он делал дальше.
Ну, не будем говорить про известные страны. У нас есть в целом коллективный Запад, на котором чиновникам Евросоюза запретили сигнал. Такой маленький и не очень известный мессенджер, вроде пока не запрещенный на территории Российской Федерации.
Не, спойлер, запрещенный.
А, уже?
Давно уже
запрещенный. Уже достаточно давно.
Да. Тогда запрещенный на территории Российской Федерации мессенджер сигнал. Теперь он в Евросоюзе тоже запрещен. Еврокомиссия велела части высокопоставленных чиновников удалить групповой чат в сигнал, который использовался служебного обмена информацией. Обмен служебной информацией в чужих публичных чатах, это выглядит очень и очень безопасно. Кстати, в Стэк России это рекомендовал еще в 22-м году пресечь. Ну что ж, Александр.
Слушай, ну да, Signal 1 это один из, либо Signal, один из первых мессенджеров, который действительно в России был запрещен еще несколько лет назад. Тут как бы Еврокомиссия, это какая-то такая вот вещь, которая сама себе постоянно противоречит. То есть, как бы, они недавно, наоборот, рекомендовали избегать WhatsApp и использовать сигнал как защиту. Теперь они сами, то есть, сперва рекомендовали сигнал, а теперь запрещают сигнал. То есть, как бы, то есть, некая демонстрация разрыва между, по сути, протоколом и устройством. Да. А, да, то есть, типа... Я бы это сравнил так, как будто Еврокомиссия типа запретила замок на двери, потому что в доме взломано окно примерно. Примерно то, что происходит. То есть как бы там, особенно там какой-то другой эпизод был, насколько я помню, то в сеть попал перехваченный телефонный разговор между журналистом и чиновником. А говорят, а что предлагаете? Что вы предлагаете взамен? По сути, сейчас очень странно, там еще Дуров на этой неделе очень сильно высказался по WhatsApp, да, он в чем высказался, да, что... Сквозное шифрование, да, это крупнейший лохотрон в истории, да, то есть как бы, что оно ни от чего не защищает. Ну, в принципе, с одной стороны, да, когда мы говорим там условно сигнал, либо там якобы WhatsApp, там якобы там, у них имеет сплошное сквозное шифрование, а с другой стороны, если получил доступ к устройству, то тебе никакое сквозное шифрование не поможет. Просто сквозное шифрование, по сути, там коммуникации между устройствами шифрует, но никак не то, что на устройстве. В этом есть некая проблема. То есть, как бы, да, вроде бы оно есть, а вроде бы и нет. Вроде бы все хотят там чего-то там очередная утечка произошла, там, запретить, а вроде бы, а что дальше? А как будто есть альтернатива. Там еще сигнал была в США история, у нас не попало на этой неделе. Что произошло? То есть, как бы. ФБР получила доступ к сообщениям сигнала, да. Как она получила доступ? спрашивается, если он зашифрован. Да все очень просто. Он как бы сигнал отправляет в айфоне пуш-уведомление, а пуш-уведомления как бы, то есть на айфоне, они хранятся в открытом виде. Вот ФБР и получило, как бы, пуш-уведомления хранятся где-то там на серверах Apple, да? Вроде у тебя сигнал, вроде бы у тебя все защищено, вроде у тебя там могут быть какие-то одноразовые сообщения, как бы, а пуш, который выводится на экран телефона и хранится на серверах Apple, да, спокойно к нему может получить доступ ФБР.
Подожди, вот подожди. Тут еще важный момент. Архив пуш-сообщений хранится на серверах Apple и... Архив пуш-сообщений хранится не на телефоне. Не только последнее сообщение, которое просто вылезло.
Да, да, да.
Это архив очень хранится заметно.
На серверах Apple, да, да. И я не уверен, что от этого можно как-то избавиться даже. Можно ли сделать так, чтобы там архив не хранился?
Можно. Я могу поделиться методом.
Давайте для тех, кто вообще не понимает, что происходит, немножечко проясним, что сквозное так называемое шифрование, и в принципе, да, вот этот канал так... который зашифрован, да, между точкой-точкой, точкой-сервер, между пользователями, это всего лишь защита транспорта, имея прямой доступ либо к одному устройству, к другому, либо третья сторона, которая в роли сервис-провайдера выступает. Он, я, может быть, неправильно сказал.
Да, сервис-провайдер в данном случае.
Да, серверы непосредственно самого приложения прекрасно все имеют, и по запросу это защита только транспорта. Запомните это.
А устройство тоже надо защищать.
Да.
Кстати, для защиты... Вот, очередное слово было. Для защиты конечных устройств на Андроиде есть функция Enterprise Partition, которая полноценно отделяет функции домашние от рабочих и создает такую маленькую уютную песочницу. А у айфона есть что-нибудь такое? Пользователи айфона, скажите что-нибудь.
К счастью, айфону это не надо в принципе, поскольку изначальная архитектура... айфона сделано так, что приложения максимально изолированы друг от друга. Соответственно, да поправят меня знатоки Apple, но в айфоне это сделано секурно по дизайну. То есть в Android это появилось сильно позже и сильно сложнее реализовывать.
То есть в случае с пуш-сообщениями, появится ли это в системной? В системных журналах или это появится в журналах Enterprise Partition, мы пока не знаем. Но что-то мне подсказывает, все-таки это будет разделено.
Я готов спорить на то, что уважаемые спецслужбы все равно получат доступ к тому, что нужно, любыми способами. Ну, или люди, у которых есть достаточно ресурсов для того, чтобы нанять компетентных специалистов.
Компетентный специалист с терморектальным криптоанализатором получит доступ к любой информации, которой владеет человек, которым применяется криптоанализ.
Да, но в принципе сейчас даже достаточно заплатить денег, и можно обойтись без физических методов воздействия. Дистанционный взлом с самыми интересными способами.
Я могу немножечко ошибаться в цифрах, что не открывал предварительно Google, честно, на память буду свой опираться, что в российских аббревиатурах SORM это как раз-таки и значит, что ресурс, который, так сказать, на массу вещает, должен предоставлять прямой доступ. Это не из оператора берется, это непосредственно из ресурса. И все прекрасно есть, кого надо. Ты без этого не сможешь осуществлять свою деятельность. И если вы думаете, что в других странах как-то по-другому, то вы ошибаетесь.
Да.
Жути нагнали. Давайте дальше. Или, Саша, есть что-то сказать?
Нагнали жуть. А давайте о хороших новостях. У меня есть.
65 лет полету человека в космос. Ура, вперед. Поехали. Или какие другие?
О, классно. Нет, есть классные новости о том, что интернет в Южной Корее стал на уровне безусловного дохода. Мобильный интернет не должен заканчиваться после исчерпания высокоскоростного пакета, а Министерство науки и ИКТ, ну хорошо, хоть не ЖКТ, договорилось с тремя крупнейшими операторами сотовой связи, SK Telecom, KT и LG Aplux, что абоненты и дальше смогут пользоваться связью на скорости в 400 килобит в секунду, даже когда закончится лимит трафика. При этом для пенсионеров предусмотрели отдельные увеличенные лимиты. Добро пожаловать в цифровой ГУЛАГ.
Поздравим Южных Корей.
Ну почему так сразу цифровой ГУЛАГ? Ну, конечно, 400 килобит в секунду, это выглядит страшно, да.
Это много.
В текущем, да. Ну... это совсем немного, с моей точки зрения. То есть веб смотреть будет невозможно, но всякие мессенджеры будут работать. видосики-то не посмотришь, но мессенджеры будут работать, как бы. Чего там еще, что будет работать? В принципе, даже и веб можно посмотреть. Как бы.
Да даже ТикТок можно посмотреть.
Современные сайты, они такие, что они там весят столько, что они по тайм-ауту отвалятся, пока ты на 400 килобит в секунду их загрузишь. Особенно в Южной Корее, где там все там... У них сайты такие, они любят очень-очень много графики добавлять.
Саш, у тебя сайты по тайм-ауту отваливаются сейчас немного по другой причине.
Да. Ну, а так очень круто, с моей точки зрения. Ну, а что? То есть, как бы, мне кажется, будущее — это когда каждый имеет доступ к интернету, безусловно, всегда и свободно. То есть, инициатива просто-просто похвальная. И Южной Корее просто нужно всем аплодировать, что они такое предложили.
А ты Южную Корею с точки зрения ограничений сотовой связи не изучал случайно?
Слушай, ну я изучал немножко Южную Корею с точки зрения политического устройства, и там, конечно, все печально. Это вот такая вот жесткая там, ну, даже такая диктатура власти, но она очень такая хитрая сама по себе, в том числе. Это не просто там кто-то один человек диктует, да, вот, а сама система. То есть у них там история, что, например, каждый следующий президент там, да, предыдущего сажает, и много-много лет это происходит. Это для них норма там. Снова там даже в корпоративной структуре там вот, было такое, что там чуть ли не 5 предыдущих CEO Самсунга, да, там также были посажены новым CEO Самсунга, например, и так далее, да, то есть как бы, но технологически страна очень-очень развита, и что такие вещи предлагают, это очень...
Ну, будут импортозамещенные комментарии, Ростислав?
Да, хорошее, по-моему, дело. У нас и своя специфика в российском интернете. Ну, как говорится, кому бесплатный интернет, кому российский интернет.
Ну что ж, прекрасно. А теперь та новость, о которой все хотели поговорить. Зачитаешь? Уступлю тебе, наконец-то. Так как ты очень ее хотел.
Да. Ну, по-моему, это как раз к тому, что человечество осталось недолго. Уважаемые товарищи Пауэлл и Бессент собрали не менее уважаемых американских банкиров и общались с ними на тему того, как новая модель от Клода Мифос может ломать их инфраструктуры и как к этому готовиться. Соответственно, Клод Мифос — это новейшая закрытая LLM-ка от Клода, которая заточена именно на информационную безопасность, которая крайне успешна на уровне топовых профи, ищет уязвимости и, более того, даже по указу может взламывать отдельные системы. Соответственно, это означает, что, первое, сейчас меняется рыночек информационной безопасности, то есть Мифос становится доступным для 40 крупных компаний списка, согласованного с Клодом и уважаемыми регулирующими органами. Соответственно, на рынке информационной безопасности появляется новый игрок, который заберет весьма немалую часть финансов с этого рынка. Дальше. Самое интересное. Система, которая будет использовать Мифос, то есть проходить тестирование на Мифосе, в теории будут более защищенными, поскольку большая часть уязвимости, которая есть, будут находиться сильно быстрее, чем находились раньше. И более того, скорее всего, будут найдены, которые не были человека. Ну и дальше самое интересное. Через какое-то время китайские товарищи создадут свои аналоги. Соответственно, это означает, что существующие фрукты, которые не будут использовать проверки от LLM, мягко говоря, подвержены существенным рискам. Например, в Лаосе я знаю банк из топ-100, который до сих пор использует прошивки на всей сетевой инфраструктуре из 2022 года. Поскольку в это время, по мнению уважаемых специалистов по ИБ этого замечательного банка, все ПО еще было нормальным, не содержащим зловейдов и так далее. Соответственно, это означает, что после того, как модельки, которые могут реально находить уйти, возьмутся и натравятся на подобные банки или на другие подобные компании, которые, мягко говоря, консервативно относятся к обезу, срок их взлома Ну, наверное, максимум несколько дней. Эти несколько дней не будет требоваться навыков какого-то особого хакера, просто достаточно троить LLM-ку и вперед из песни. Соответственно, случаи, когда многие компании, скажем так, делились своими базами клиентов и прочими замечательными вещами, они станут сильно шире и вишенка на торте. Если компании не будет инвестировать в действительно безопасный процесс разработки ПО плюс проверку систем на уязвимости и кучу других замечательных мероприятий в духе реального инфобеза, а не просто бумажного, ну, финал будет немного предсказуем, и максимум через пару лет, ну, вся их инфраструктура превратится, по сути, в решето.
Ну, и теперь мы вспомним о вступительном слове и коэффициенты защищенности в стека для Ки.
Помнить можно, но, как известно в анекдоте, есть нюанс. Секрет, что отечественная инфраструктура и железо, и ПО, оно пишется не богами, а людьми. Ну и более того, я даже знаю, как это происходит. И более того, мы знаем, как происходит сертификация. Соответственно, одно дело — это замечательные бумажные /электронные коэффициенты, а будет другое дело — реальная защищенность систем. Соответственно, до сих пор множество и государственных систем, и частного бизнеса используют зарубежные и ПО, и железо с устаревшими прошивками. Ну, например, классика жанра. Многие до сих пор сидят на 7-й VMware с оборудованием Cisco, Palo Alto, Checkpoint и так далее, и так далее. И этим грешат многие госструктуры до сих пор.
Ты подожди, самое главное, они этим пользуются. Ты представляешь, сколько структур и производственных предприятий, в том числе в реестре ОПК, могут не использовать базовые системы защиты и просто даже по бумаге ощущать себя на 0.3. Ладно, 0.33, чтобы лучше было. Вот. Поэтому, господа, если по 187 ФЗ особенных карательных мер нету, это не означает, что не надо защищаться. Теперь есть ИИ-агенты, которые щелкают средства защиты, как орешки. На Security Lab также есть прекрасные новости о том, что, чтобы полностью получить контроль над вашей сетью, агенту уже достаточно 2 часов. То есть чаще всего это быстрее, чем реакция собственного безопасника. Естественно, это в случае, если у вас нет собственного сока. Или сока на аутсорсе.
Давай я немножко добавлю по поводу Мифоса. Смотрите, как бы, что вообще происходит? Клод, да, заявила, а не Нетрофик с Клодом, да, что мы выпустили модель, которая вот буквально там за короткое время нашло 600 критических уязвимостей во всех популярных софтах. Но мы эту модель никому не покажем, потому что она настолько опасна, что миру наступит, извините, там, на ПВП большое. И все сразу то есть как бы произошло, в начале что произошло? Акции крупных ИБ-компаний потеряли там некоторые там до 20% стоимости. Что получается? То есть, по сути, Клод утверждает, что они придумали и модель, которая работает лучше хакеров. И хакеры становятся, по сути, не нужны, особенно белые хакеры. Соответственно, белые хакеры — это такая, в общем-то, давайте говорить, элитная профессия, да, попасть туда... Все хотят, это крайне сложно, там, как мы уже много-много раз говорили, там заработки могут доходить на миллионы долларов.
Потому что... Подожди. Согласно российской статистике, заработки в компаниях, которые занимаются не защитой, а именно в собственных подразделениях информационной безопасности, могут доходить до баснословных 80 тысяч рублей. Это недавно смотрел
ХХРУ. Ты куда-то не туда смотришь. Да?
Отечественные компании, да, производители, да, лунного модуля, например.
Да, и в данном случае как бы вроде бы, то есть модели нету, а все испугались. Ну как бы и не просто все поверили. То есть там уже там еще кроме этой новости было еще новое, что создали специальный альянс, да, что как бы крупные технологические компании, да, все правильно, что как бы они должны иметь доступ к модели и... никому мы, опять же, в первую очередь там. И проблема, главное, возникает в том, что достаточно серьезная проблема, да, что действительно это некое такое сильнейшее кибероружие, да, которое доступно избранным, грубо говоря. То есть это не публично доступно, не каждый может взять и проверить свой продукт. И там уже Пентагон возбудился, что давайте вы-ка нам дадите, да, то есть по сути и так далее. То есть если она не станет публичной, либо кто-то не предложит таких же альтернатив, там, либо сама система станет открытой, то могут возникнуть огромные проблемы. Представьте, такая система в руки киберпреступников попадет. Почему бы и нет-то? Как бы, то есть, как бы, огромное количество 0D уязвимости, это 600, только в популярном софте они каком-то там нашли. Вот, нужно понимать. Там они даже уже приводили примеры обнаруженных уязвимостей, и это реально, то есть, как бы, вот, условно, там, программе, в которой там 600 строк кода, которые анализировали белые хакеры бесконечно, да, а никто не мог найти эту уязвимость. А Клод нашла эту. Это тоже как бы, это уже, даже вот на единственном примере, который они там показали, заставляет задуматься, а действительно, это, возможно, действительно наступил сверхинтеллект. И вот и наступил сверхинтеллект там не в написании текста, не в размышлении, да, а сверхинтеллект наступил как раз вот, вот первые признаки того, что вот как бы именно заменяем хакеров. Вот вы как считаете?
Ну смотри, простевиков тоже говорили, что они не нужны, а потом, оказывается, очень даже нужны. Сейчас нормального днем с огнем не сыщешь, и даже денег предлагают. Что касается уязвимостей, я все еще убежден, что при написании кода, ну, кроме, само собой, безалаберности, безответственности, мы тысячу раз обсуждали, эти уязвимости, так называемые в кавычках, они осознанно оставляются для того, чтобы там программист-разработчик, кто угодно, если его там уволят, не уволят. Короче говоря, он имел доступ, сотрудничал со спецслужбами, все что угодно, был завербован. И вот это все вместе мы в один снежный ком наматываем, у нас получается, что ПО, в принципе, дырявое. И мотивация оставлять, в кавычках, уязвимости по той или иной причине, она действительно очень высокая. Потому что ты, допустим, пишешь какой-то код, да, а что будет, если меня там, допустим, как главного разработчика турнут, да, я должен оставить какие-то для себя лазейки, хотя это, по сути, срок, если ты что-то сделал потом с этим, но, тем не менее, люди, пока есть люди, эмоциональный отклик, это все будет продолжаться. А насчет инструмента, абсолютно согласен, он без души, так сказать, ему, так сказать, попроще-то. Ты ему инструкции оставил, он тебе будет находить все, что не находилось с людьми, в том числе специально не находилось. Кто-то что-то нашел и, допустим, понимает, что никакого заработка с этого не будет, уже в мотивацию все смотрится, и она просто не публикуется, она оставляется на потом для каких-то своих других каких-то корыстных целей. Это мое личное мнение, возможно, вообще во всем не прав.
Ну, с точки зрения меня, как такого ветерана индустрии, я всегда вспоминаю товарища Пелевина с его замечательной мыслью, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Соответственно, я в свое время занимался замечательным процессом по внедрению подходов Zero Touch Prod, Break Glass and Less Privileges в одном большом-большом сервисе в РФ, ну, которым пользуется, наверное, примерно 90% взрослого населения РФ. Соответственно, процесс шел в кавычках хорошо, пока не выяснилось, что примерно 90% от кода требует рутовых прав. То есть такие вещи, как использование sudo и прочих замечательных базовых механизмов безопасности Linux, ну, как бы просто не соответствует тому, как пишется код. То есть разработчики для того, чтобы писать быстро, просто все запускаются от рута и работают. А для того, чтобы переписать все на правильные механизмы, ну, сорян, на это премию не заработаешь. Соответственно, на какое-то время все эти механизмы по внедрению были отложены. Ну, и точно такая же история происходит во многих других компаниях. То есть, когда заранее ты знаешь, что в твоих системах заложена куча уязвимостей для того, чтобы вывести системы в прод быстрее.
И действительно вопрос времени, когда подобные инструменты появятся в доступе у достаточно большого количества как и правительств, так и через какое-то время злых дядей-хакеров. Например, в качестве иллюстрации. Есть одна очень известная логистическая компания в Лаосе, которая прославилась тем, что в свое время их взломали и выкачали всю базу пользователей полностью. Плюс стерли базу заказов, и, соответственно, эта компания долго не работала. Не суть. А сейчас клиентам этой компании по ним ходят хакеры, у которых есть доступ к свежим заказам. То есть идет стандартный прозвон, видно, уважаемый Иван Иванович, у вас есть такой-то заказ, и данные заказы внезапно актуальны. А дальше идет социальная инженерия и получение доступа к интересным системам. Не суть. И о том, что компания взломана, их пытаются предупредить, но замечательная поддержка просто игнорирует запросы от клиентов. Соответственно, когда клиенты обращаются в полицию Лаоса, им говорят, ваше обращение принято, но делать мы ничего не будем. Соответственно, ребята, безопасность, ну, старайтесь делать ее безопасность by design, иначе ваш бизнес, ну, кончится объективно.
Вспоминая полицию Лаоса и подобные вещи, полиция Лаоса очень часто направляла операторам связи Лаоса и... собственно, союзных государств запросы на предоставление персональных данных в связи с мошенничеством. Причем даже прокуратура Лаоса это направляла. Так вот, по статистике, скажем так, от операторов, они не возвращались с обратной связью. И, как понятно, дела были закрыты за отсутствием нарушителя. Не получилось его.
Ну, это особенности полиции Лаоса, не суть.
Я просто все совпадения случайны.
Да. Я просто о том, что первое, рано или поздно, я почувствую, что в ближайшие 2 года неизбежно появятся аналогичные модели от китайцев, которые неизвестно кем будут использоваться. Соответственно, ребята, обращайте внимание на реальную информационную безопасность и внедряйте нормальные практики и стандарты. Иначе вас взломают. Если у вас бизнес хоть кому-то интересен.
А если у вас по бумаге все и так плохо, то все-таки стоит сделать хотя бы фактически, хоть чуть-чуть приблизиться к тому, что у вас на бумаге, и потом начать расти вперед.
Я от себя добавлю, что огромное количество сервисов, да, огромное количество компаний не просто об этом не думают. У них, мы, кстати, это частенько тут обсуждаем, что да кому мы нужны для того, чтобы нас взломать, получить какие-то данные, ну, заработать на взломе, да, мы должны чего-то стоить. Я еще разочек мысль эту толкну. В автоматизированном режиме легкая цель, она будет обработана ботами, которые не привязаны ни к чему. Для этого не нужно иметь какие-то навыки взлома и так далее. Это автоматизированный режим, это скрипты, это эксплойты, которые работают, повторюсь, в автоматизированном режиме. На вас конкретно никто не нацелит. Просто сканится вся сетка и выявляются самые простые цели, которые можно атаковать. Все, ребята, одумайтесь.
Кстати, в одной из компаний Лаосов, вот опять я сказал это страшное слово, и это не Лаос, есть такой подход к информационной безопасности. Один раз взломали, второй раз не полезут. Так сказать, снаряд не бьет в воронку второй раз.
Это чудесный подход, но я бы хотел расширить мысль Антона. Смотрите, если раньше, что называется, автоматические взломы через ботов и автоматические сканирования, ну, они были достаточно простыми, то сейчас не забывайте, что боты, они стали сильно умнее. И, соответственно, взломы теперь в полностью автоматическом режиме могут быть сильно-сильно интеллектуальнее, сильно-сильно интереснее с точки зрения последствий. Например, классика жанра. Когда взламывают незащищенные эксченджи компании, дальше анализируют переписку в бухгалтерии, коммерческом отделе и так далее, и просто в письмах подменяются реквизиты счетов, и деньги вместо подрядчиков, контрагентов и прочего уходит на счета дропов. Дальше через какое-то время аккуратненько выводится через миксеры и так далее. И в итоге компании лишаются денег. Поэтому компании даже малого и среднего размера, но минимальные трудозатраты, по сути, подмена небольшого объема информации, и вуаля, ваши деньги уходят в зрительный зал.
Хотелось бы обратить внимание, что в этой волшебной механике ты забыл подсветить очень важный момент. Внутри эксченджевая переписка очень часто не доходит до почтового антивируса, который стоит наш люди, потому что на сам эксчендж по-хорошему тоже ставить фильтр.
Да. Но
об этом забывают.
Не, но, к счастью, эксчендж содержит такое количество уязвимостей в устаревших версиях, что антивирусы не всегда помогают.
Ну, вообще, как бы сказать, он уже не является рекомендованным ПО для установки в Лаосе.
Как бы да, но можно посмотреть на описание вакансии в уважаемые компании Лаоса, когда компании, которые занимаются блокировками интернета в Лаосе, все равно ищут себе в штат специалистов по Exchange, SharePoint и прочим замечательным системам.
Ну что ж, предлагаю на таких позитивных новостях перейти к последней шикарной новости, которая засветилась и в Лаосе, и в России, и в цивилизованной, прогрессивной Европе, как это нынче модно называть в некоторой среде. А если точнее, один документ вместо тысячи вирусов. Zero Day Adobe Reader открывает полный доступ к системе. Обычный PDF-файл, в этот раз с новым вредоносом, стал гораздо опаснее. Если раньше рассылали внутри PDF ссылку типа «Вам необходимо обновить Adobe PDF» или все-таки пытались заложить какой-то тяжелый payload, теперь все становится чуть-чуть легче. Это достаточно легковесная атака, которая собирает информацию о системе и уже сообщает возможные атаки на сервер оркестрации. Прекрасная вещь. Такой шикарный сканер.
Давай немножко скажу. С моей точки зрения, вообще сама компания Adobe — это ходячий троян, да? То есть как бы то, что там вылезла какая-то информация о Zero Day уязвимости с 2025 года, с ноября, да, по сути, уже там чуть не полгода прошло, да, и до сих пор она не закрыта, да? Это вот капелька там в болоте, да? Вспомните продукты там Adobe когда-то Flash выпускала, который просто там, если видишь на сайте Flash, срочно антивирусом проверь компьютер, да, там, потому что там количество уязвимостей было настолько, что их просто даже не успевали там обнаруживать, там, не то что там устранять и так далее. Потом в итоге этот Adobe Flash закрыли. В принципе, Adobe Acrobat именно в том же самом. Если сама там технология там PDF, она в принципе нормальная, грубо говоря, но вот пользоваться нативным Adobe Acrobat Reader, с моей точки зрения, невозможно. Это вот программа, которая там какие-то регистрации требует, которая огромное место занимает и так далее. То есть как бы ты можешь понимать, что уязвимость именно в Acrobat Reader. С одной стороны, вроде бы Adobe придумала технологию, да, имеет патент на эту технологию, а с другой стороны, да, то есть как бы нативным клиентом пользоваться невозможно. Мне кажется, что большинство людей давно уже не нативным клиентом. Или то, что браузер встроен и так далее. Это как бы не имеет отношения к Adobe. Но вот то, что обнаружили эту Zero Day уязвимость, тут ничего вообще такого нет. С моей точки зрения, еще их там существует, даже сейчас активно эксплуатируется множество этих в Adobe. Мы просто об этом тупо не знаем. Либо какие-то целенаправленные талики и так далее. Ну вот это сама компания дырявая, это ее принцип. А с учетом того, что сейчас Мифа сделает, да, где там 600 уязвимостей в популярных продуктах, я так подозреваю, что половина из этих продуктов Adobe. Я не удивлюсь от этого, да, что там Zero Day для какого-нибудь Пентагона хватит на ближайшие 20 лет, чтобы у всех, у кого стоят там Adobe Acrobat Reader, их можно было взломать под ноль.
А предложи альтернативу. Вот что сейчас является best practice для человека, который не плюет на собственную информационную безопасность?
Слушай, ну, во-первых, этих ридеры есть, они в браузер прямо встроены, как бы. Если ты в браузере открываешь PDF-документ, прямо в браузере без всяких плагинов открывается. Я уже не очень знаю, какие там технологии используются, но, скорее всего, это встроенный в браузер. Если отдельный клиент, то там Foxy там пользуется, хотя он тоже дырял. В Foxy тоже очень много-много дыр. Под телефон я вообще, честно говоря, не представляю, какой там вот в телефоне Adobe документ лучше вообще не смотреть. Потому что в андроиде там какие-то вообще странные клиенты постоянно, они там встроены в разные телефоны идут, очень подозрительного содержания. Ты как новый телефон да покупаешь, всегда у них какой-то свой этот PDF-читалка с очень странным названием, которым никогда ничего не слышал, там, откуда она вообще взялась и так далее. То есть, как бы, ну, в общем, вот это проблема. Эта проблема была всегда и будет. Приходит вам в почте от незнакомого PDF, да где-нибудь лучше в песочнице запустите. А если не знаете, как запускать, то лучше даже не открывайте его. Не знаю, там, конвертером запустите, чтобы он Word перевел. Но это проблема серьезная именно для PDF.
А интересный вектор.
На Android смотрелки, так называемые виверы. Вот что угодно туда представь, их столько много, реально опасная тема.
А сколько из них заразных?
Не хочу.
Вот да.
Да.
А. Саш, ты только что подсветил очень интересный вектор атаки. Конверсия PDF-а в Word с использованием скриптов, чтобы он сгенерировал вордовский файл с пейлодом.
Слушай, ну такие вещи есть, как бы, опять же, обычно любят конвертерами пользоваться, онлайн-конвертерами, да? Ты просто набираешь там онлайн-конвертер, да? И там, не, я не спорю, есть нормальные онлайн-конвертеры, да? Но вот, то есть как бы на чей ты сайт зашел, кому он принадлежит, чего он там конвертит, то есть вы загружаете свой документ, непонятно, что он делает с этим документом, да, то есть как бы вот загружается на их сервер, да, они там что угодно могут написать, что мы удаляем эти документы, по факту могут храниться, а потом еще конвертит непонятный вид еще для этого, то есть вот онлайн-конверты это вообще такая абсолютно непрозрачная вещь, которую просто стрёмно даже вот заходить на их сайт, не то что пользоваться. Но многие, я знаю, что очень многие их любят, и очень много людей ими пользуются, считают это абсолютно нормально.
Да, а если почитать журналы, собственно, проксей и фаерволов следующего поколения, можно узнать много-много нового. Я до сих пор не понимаю, почему отсутствует такая строка контент-фильтринга, как файл-конвертеры. Вот серьезно не понимаю.
Ну, я понимаю, это же традиция. Например, есть одна известная компания, или голубая, или синего, не суть. А большая часть бизнес-процессов этой компании работает на базе чат-GPT, но работает не совсем легально. То есть в компании есть свой собственный сервис с LLM-модельками. Сервис есть, но модельки древние, мелкие и, соответственно, работают весьма фигово. Поэтому, с одной стороны, есть регламент, в котором данные запрещено пересылать наружу. И, естественно, ни в коем случае нельзя пользоваться зарубежными инструментами и так далее. Но в то же время, если ты правильный человек, то пишешь заявку в ИБ официально, и тебе оформляют полный доступ с твоего ноута на сайты чат-GPT. Ну, естественно, никто не отменял ботов в телеге. В итоге почти вся кодовая база, бюджеты и самая разнообразнейшая документация в компании делается с помощью чат-GPT. Ну, соответственно, темы по конвертерам, ну, я думаю, проходят примерно по тому же самому. То есть, если в компании нет своих инструментов, то можно или их делать, но это неудобно и стоит денег. Ну, или можно пользоваться внешними решениями. Понятно, что в этом
можно
случае
купить
вы
еще.
Передаете. Можно, но, как сказал известный человек, можно, а зачем?
Выглядит безопасно.
Да, весьма. Ну, в конечном итоге мы еще раз приходим к тому, что безопасность — это комплексный процесс, и, соответственно, нужно продумывать все. То есть аудит, анализ векторов атаки, меры защищенности. Поэтому, несмотря на мой некоторый скепсис в адрес бумажной безопасности, то в ней есть много полезного. То есть хотя бы для того, чтобы оценить то, что уже есть в инфраструктуре, ну, как минимум, аудит и проверка на соответствие требований по КИ и прочие замечательные вещи, ну, они как бы весьма полезны. Например, у меня есть интересная побочная активность, передача дел в одной компании среднего бизнеса. То есть во многих компаниях есть инфраструктура и ПО, которые как-то работают, но без документации. Соответственно, когда люди, у которых есть экспертиза, уходят из компании, выясняется, что есть некий набор черных ящиков, на базе которых эти компании работают. Вот только для того, чтобы понять, как эти черные ящики работают, соответственно, приходится нанимать людей, которые долго и нудно разбираются с тем, кто как делал, и зачастую выясняется много всего интересного. Соответственно, ребята, делайте нормально, нормально и будет.
Ну что ж, на этой позитивной ноте предлагаю закончить этот выпуск. Так что кофе выпит, сок, который добавили в кофе, тоже, логи заархивированы
и переданы на обработку.
Окей, приняты на обработку. До новых встреч.
До следующей недели. Да, всем пока.
Всем пока.
До свидания.